Проект «Литрес-чтец». Ирина Романова, Мия Петрос, Аннет и Егор. На измене. Читает Екатерина Ерёмкина. Глава первая. Я металась между палат, пытаясь найти хоть какое-то подходящее тело. Это же больница, но не могут же здесь все выздоравливать. Замерла возле реанимации. Где-то завыла сирена скорой помощи. Двери в отделение распахнулись. На каталке везли девушку. Она была без сознания, а тело находилось в плачевном состоянии. Ее явно кто-то избил. Остановка сердца. Каталку завезли в палату, начиная реанимационные действия. Я зависла в углу в ожидании чуда для меня. Все, время смерти — 17:03. Врач стоял возле каталки и, сняв перчатки, бросил в урну. Еще пара мгновений, и душа девушки покидает тело светящейся точкой, вылетев и растворившись в потолке. Я приблизилась к каталке и проникла в место хранения души в теле. «Доктор, пульс!» — закричала одна из медсестер, и вокруг меня началась суета. Меня ввели медикаментозный сон, и я счастливо уснула. Я снова в теле. «И как вы себя чувствуете, Милана?» Утро началось с обхода врача по отделению. Сегодня первый день, как меня перевели из реанимации в обычную общую палату.
«Все болит», — проскулила я.
«Сейчас вам сделают укол. Что же вы хотели, милочка? У вас двойной перелом руки, сотрясение мозга, разрыв внутренних органов. Вообще чудо, что выжили». Одна из медсестер принесла набор шприцев с лекарством, вводя мне их по очереди в катетер. «Так, и сегодня должны прийти из полиции. Вы ведь понимаете, что вот так просто все нельзя оставить?» Доктор смотрел на меня с сочувствием. «Я ничего не помню». Лекарство начало действовать, и мне стало легче. «Это уже будет выяснять полиция и наш доктор, психолог». Не поверил мне врач. Он вышел. Медсестра закончила манипуляции. А я снова начала дремать, проваливаясь в свои воспоминания. Ее пока мне были недоступны. «Ты клялся мне в вечной любви!» Я стояла в его офисе, смотря на город через большое окно. «Это небольшое разнообразие», — сморщился Егор. «Не удержался. Виноват. Ты же не будешь сама отрицать, что у тебя ни с кем, кроме меня, не было?» «Ты сейчас перекладываешь вину на меня?» Удивленно посмотрела на его отражение. Это было всего раз, и еще до того, как я поняла, кто ты. «Да брось, ну давай забудем, а? Нам так хорошо вместе. Это был всего лишь ничего не значащий для меня перепихон». Я вздохнула и пошла к выходу из его кабинета. «Аннет!» — окликнул он меня. Через час я, собрав только личные вещи и смену белья, выехала в аэропорт. Гостиница в Милане уже была забронирована, и меня ждал уютный номер. Мне не в первый раз начинать все заново, с ним или без него. Сначала надо собраться с мыслями, отдохнуть. Егор безуспешно звонил мне, но я просто оставила телефон на квартире, куплю новый, с сим-картой. Самолет приземлился мягко, за время полета я успела подремать, поэтому сейчас себя чувствовала хорошо и готова покорять вершины. Подхватив сумку, поспешила на выход. Пассажиров было мало, поэтому я быстро добралась до автобуса, стоявшего у трапа. Пройдя таможню, села в такси. «Леди Аннет!» Меня встретил портье, поспешив открыть дверь автомобиля. «Доброго дня!» Кивнула ему, выходя из машины. Оставив залог за комнату на 10 дней, я взяла ключи и ушла к себе в номер. Первым делом, сняв трубку внутреннего телефона, заказала ужин и бутылку вина. Правда, я еще не поняла, что я буду отмечать. Очередную потерю или очередную свободу. Приняв душ, я надела красивый и новый комплект белья и накинула на себя шелковый халат. Великолепные. Черные брови с темно-коричневыми глазами, пухлыми губами, тонкий нос с горбинкой — наследие отца грека. Стройные, миниатюрные, без лишнего на теле. Одни волосы по пояс, густые, шелковистые, чего стоят. Вот такая красота и пропадает без внимания. Но искать кого-то я не собираюсь. Пока. Устала от этой беготни, суеты, лицемерия.
В номер постучались и завезли столик с ужином. Официант сноровисто накрыл стол, стоявший около больших окон, и налил в бокал тягучего красного вина. Я, вытащив из сумки купюру в 10 баксов, положила на стол. Они мгновенно испарились. Официант, кланяясь, вышел из номера. Я, открыв шторы, отворила створку окна и села напротив прекрасного вида на набережную. Выпив первый бокал вина, приступила к ужину. Как всегда, стейк из мраморной говядины превзошел все мои ожидания. Овощи-гриль были идеальной пропеченности. Бутылка опустела. Я со вздохом взяла бокал с последним глотком вина. «Все же за свободу. Егор не меняется уже столько времени, считая, что я все равно вернусь». Вот эти слова были для меня роковыми. Ведь мы, странствующие души, находясь в паре, в своей, можем успеть прожить полноценную взрослую жизнь. А поодиночке... Проспав до утра, до позднего, я решительно собралась на шопинг. Сейчас, после чашки кофе и свежей выпечки, я была готова скупить весь ассортимент новинок. Заказала столик в любимом рыбном ресторане и, приведя себя в порядок, вышла из номера. Мне казалось, я сейчас стремлюсь куда-то в светлое будущее, которое наверняка меня ждет. Первый звоночек прозвенел, когда я, толком ничего не купив, ограничилась двумя платьями, парой туфель и бельем, пришла в ресторан. «Сеньора, сори, мы не понимаем, как это произошло». Управляющий развел руками. Зал был полон, и моя бронь почему-то не сохранилась. «Ясно». Находясь в паршивом настроении, я готова была закатить истерику. «Сеньор Алекс, ваш столик готов». Управляющий потерял ко мне интерес и уже развернулся к другому гостю. «То есть свободные столики все же есть?» — рассвирепела я. «Сеньора, все забронировано». Управляющий расплылся в оскорбленной улыбке. «Тогда где моя бронь?» «Если столь очаровательная леди позволит, могу пригласить ее за мой столик». Мужчина с интересом разглядывал меня. «Леди позволит». Благосклонно склонила голову. «Аннет». «Алекс». Он подал мне руку и повел в зал за мой столик, который я заказала под номером 16 у окна. «Ну, все ясно. Предпочли место для постоянного клиента, чем непонятно кому».